Radio Svoboda. В эфире программа «Лицом к лицу», у микрофона Данила Гальперович. В гостях у программы «Лицом к лицу» Павел Медведев, член Комитета Государственной Думы по финансовому рынку, известный российский политик и экономист, можно сказать, ветеран российской политики, поскольку он входил еще в достаточно близкое окружение Бориса Ельцина еще тогда, когда тот был председателем Верховного Совета России. И сейчас Павел Медведев, член фракции «Единая Россия» в Государственной Думе. Здравствуйте, Павел Алексеевич.
Здравствуйте.
А вопросы ему задают обозреватель газеты «Ведомости» Роман Шлейнов и представляющий в России второе немецкое телевидение ЦДФ Роланд Фридшер. Здравствуйте, коллеги. Мы поговорим в основном о том законопроекте, который сейчас предложил президент России Дмитрий Медведев в Государственной Думе. Этот законопроект, это на самом деле целая череда законопроектов. Это поправки в закон о банках и банковской деятельности, поправки в закон о сделках с недвижимостью и в налоговый кодекс, которые технически, по идее, по оценкам многих специалистов, должны уменьшить возможность, скажем так, много заработать для чиновника и ничего об этом не сказать. Как-то так много заработать, может быть, не слишком легальным путем. Но, конечно же, мы поговорим не только об этом, а вообще о том, можно ли техническими мерами победить российскую коррупцию, и не является ли она, по мнению многих, кстати, является той самой смазкой, на которой только и работает сейчас государственный российский аппарат. Но прежде чем мы начнем сейчас расспрашивать Павла Алексеевича, по традиции биография нашего гостя.
Павел Александрович Медведев родился 13 августа 1940 года в Москве. В 1962 году закончил механико-математический факультет МГУ. После защиты диссертации получил степень кандидата физико-математических наук, а в 1987 году степень доктора экономических наук. В 1990 году был избран народным депутатом РСФСР. В 1992 стал профессором экономического факультета МГУ. Избирался депутатом Государственной Думы России всех созывов. С 2000 года заместитель председателя Комитета Государственной Думы России по кредитным организациям и финансовым рынкам. С 2000 года член Национального банковского совета. Занимался решением проблем банковского дела и денежного обращения в России, привлечения иностранного капитала в российскую экономику. Автор многочисленных публикаций, посвященных безопасности вкладов, анализу политики Центрального банка. Разработчик законопроектов о банках и банковской деятельности, о гарантировании вкладов граждан в банках и несостоятельности и банкротстве банков, о противодействии легализации отмывания доходов, полученных преступным путем. Осенью 2009 года по предложению Ассоциации российских банков Павел Медведев стал первым в России финансовым омбудсменом.
Я предлагаю начать с той темы, которую сам вначале обозначил. И, коллеги, Роман, пожалуйста.
Скажите, это ваша личная позиция или все-таки позиция всей фракции? Потому что, в общем, в какой-то степени удивительно, что «Единая Россия» выдвигает такое предложение.
Не, подождите, как «Единая Россия» выдвигает предложение?
Не, президент, я понимаю, что да.
Президент вот написал закон, «Единая Россия» по этому поводу еще не успела высказаться, поэтому сейчас я буду высказываться от своего имени.
Как раз это интересно.
Я к этому закону, очень сложному закону, он 75 страниц занимает, отношусь положительно, считаю, что это капля на нужную чашу весов.
Ну, вот, если можно, просто чуть более подробно. Капля, во-первых, какого размера, во-вторых, если вы поясните для слушателей подробности хотя бы, а вы можете это сделать, что называется, в таком режиме брифинга, что же все-таки президент предложил, было бы здорово.
Президент предложил довольно жестко контролировать расходы и собственность, активы очень большого круга государственных служащих, там, включая работников МВД, включая военных. Я уж не говорю о депутатах всех уровней, надо сказать, о членах правительства и о чиновниках правительственных. И сейчас уже номинально некоторые чиновники, депутаты, члены Совета Федерации должны сообщать о своих доходах и о активах. Они должны сообщать о том, есть у них автомобили, сколько, есть у них гараж, дворец и так далее. И должны сообщать то же самое о своих ближайших родственниках, о жене и малолетних, правда, детях, по-видимому, вот малолетних детей еще потребует сегодня обсуждения. До сих пор не было механизма, с помощью которого более или менее регулярно можно было бы проверить, не обманывает ли чиновник или депутат. Вот этот закон некоторый механизм дает. Он позволяет начальнику, кто называется начальником, нам специальным образом скажет президент в отдельном документе, это не сказано в законе, он дает право начальнику, скажем, обратиться в банк с запросом, а вот у такого-то моего сотрудника есть ли счета, если они есть, какие деньги на этих счетах находятся? Этот же начальник может обратиться в регистрационную палату и узнать, есть у этого чиновника дворец или нет. Кроме того, дается возможность многим разным людям, например, журналистам, сообщать, ну, там, скажем, в МВД или в прокуратуру о своих подозрениях. Ну, правда, подозрения эти нужно соответствующим образом обосновать. О подозрениях, что такой-то там чиновник или такой-то депутат обманывает. И на основании такого рода сообщений может быть проведена проверка и даже оперативно-розыскная работа.
Роланд, пожалуйста.
Павел Алексеевич, ну вот это стремление к прозрачности, не приведет ли оно к ограничению тех прав и свобод личности, которые зафиксированы в Конституции? Ведь получается, одна часть населения вынуждена раскрывать полностью, то есть вот так догола получается, а другие могут скрывать, допустим, свои доходы. Вот, то есть равенство население же тогда не пропадет.
Ну, дело в том, что человек становится чиновником или депутатом только потому, что он предпринимает какие-то усилия, чтобы сделаться чиновником или депутатом. Если он заранее будет знать, что превращение в чиновника или депутата связано вот с такого рода неприятностями, то он, может быть, передумает и не сделается. Но если уж он сделался, он обязан следовать тому закону, который ему известен.
Павел Алексеевич, ну, очень много говорится и российскими журналистами, и иностранными о круговой поруке внутри российской власти, и поэтому вы сейчас сказали о том, что журналисты могут сообщать о своих подозрениях, но мы вот знаем самый последний случай, когда тех, кто обвиняется в крышевании нелегальных казино в Подмосковье, уже приходится объявлять в розыск, а не, скажем, из-под ареста спрашивать, плохо они делали или нет. Да, это означает, что им в свое время обеспечили пути отхода. И мы помним целый длинный конфликт между Следственным комитетом, прокуратурой, ФСБ, даже пострадавшие были в этом конфликте кадрово, вроде как. Вот можно ли опираться только на технические меры в такой вещи, как выявление, скажем так, неправильно полученных доходов?
Данила, вы правы, к сожалению. Действительно, и круговая порука, и просто даже отсутствие элементарной культуры очень многих сотрудников правоохранительных органов, например, если не забуду, сейчас приведу примеры. Но вот я готовился к этой передаче и в интернете случайно наткнулся на такое высказывание нашего президента. Есть две модели поведения в этой ситуации. Можно расслабиться и признать свое поражение, сказав: «Вы знаете, мы с этим явлением в России боремся столетиями и никак победить его не можем». Ну и пусть оно само по себе как-то существует. А можно что-то пытаться делать. Я выбрал второй вариант. Вот президент выбрал второй вариант. Мне кажется, что выбрал абсолютно искренне. Так получилось, что я нашего президента довольно хорошо знаю лично. Я с ним год сидел рядом в Национальном банковском совете. Он был членом Национального банковского совета в течение года. Вот его поведение там очень похоже на то, что вот здесь написано. Написано не в связи с Национальным банковским советом. Да, действительно, десятки лет назначались люди на разные должности, и теперь мы должны к этим людям обращаться с тем, чтобы они боролись с кем? С собой. Есть это, вот это противоречие, безусловно, есть. Нашему президенту предъявляют такую претензию. У нас кругом коррупция, ты до сих пор всех не снял с работы. У меня есть один знакомый такой юморист, который говорит, что кого снять с работы, очень хорошо понятно, непонятно кого назначить. Вот я думаю, что президент это тоже знает.
И я вам скажу, что даже предыдущий президент примерно так же говорил. Он говорил, когда его спрашивали прямо, я помню, корреспондент Интерфакса Вячеслав Терехов, что бы вам не снять господина Яковлева, если вы знаете, что он коррупционер. И господин Путин говорил, да вот снять легко человека, вот так вот сделать, чтобы он работал тяжело. Но это же очень давний подход.
Кроме круговой поруки, есть вот еще то, что я назвал отсутствием культуры. И через это уже очень трудно пробиться. Вот я сейчас нахожусь в таком положении. Один мой избиратель обратился ко мне с жалобой. Его МВД объявило в розыск, во всероссийский розыск, на основании некоторого уголовного дела. Этот мой избиратель находится в Мюнхене. К сожалению, у него очень тяжело болен ребенок, и он вынужден около больницы жить. Спасибо немцам, они его просто поддерживают. И ребенка, и у него еще один ребенок есть здоровый, слава богу. И поддерживает его семью. Но, тем не менее, ему нужен российский паспорт. Вот в очередной раз, когда ему надо было поменять паспорт, ему не выдали, а сообщили, что он находится в розыске. Он, на несчастье МВД, является юристом. И он сообщил мне, что его объявили в розыск незаконно. Его объявили в розыск на основании открытого уголовного дела, в котором он даже не упоминается. И он сообщает мне номер статьи уголовно-процессуального кодекса, из которых следует, что так объявить в розыск нельзя. Вообще никаких претензий нельзя предъявить, сначала не возбудив уголовное дело, не обвинив человека в чем-нибудь. Я об этом сообщаю большому начальнику в прокуратуре. Большой начальник прокуратуры, конечно, не отвечает, поручает своему заместителю. Заместитель мне сообщает: гражданин такой-то объявлен во всероссийский отзыв. Я пишу этому заместителю: дорогой заместитель, я знаю, что он объявлен в розыск. Я же вам не про это написал. Я вам написал утверждение, сообщил утверждение этого человека, который говорит, что это незаконно. А я еще с таким релятивизмом физико-математическим, я не утверждаю, что это незаконно. Я спрашиваю, верно или неверно говорит мой избиратель. Так вот, я вас спрашиваю, верно или неверно, а вы мне сообщаете. Понимаете, что мне отвечает этот заместитель? Гражданин такой-то объявлен в всероссийский вызов. Я снова пишу его начальнику. Дорогой начальник, если у вас есть хоть кто-то из помощников, кто умеет читать по-русски, ну, дайте ему прочитать мое письмо. Я не про это спрашиваю, а про другое. И так далее. Вот здесь я думаю, что это абсолютно невинная ошибка. Так устроен механизм работы вот этого прокурорского органа. Но если он так работает, с коррупцией бороться невозможно.
Программа «Лицом к лицу», в которой Павел Медведев отвечает на вопросы Романа Шлейнова и Роланда Фридша, ведет программу Данила Гриперович. Роман, пожалуйста.
альтернатива всеобщему увольнению, как представляется, есть. И вот как раз этот проект – это одна из граней, что называется, этой альтернативы, когда выстраивается такая система отчетности и, прежде всего, наверное, публичной отчетности, когда чиновникам становится неловко действовать не так, как положено, неловко получать несоизмеримые с зарплатой доходы, неловко покупать значительную собственность, неловко покупать эту собственность, регистрировать ее на детей, жен, на родственников и так далее. Да? Ну вот, скажите, пожалуйста, вы в рамках этого проекта можете ли выступать с инициативами касаемо, допустим, расширения понятия семьи? Потому что ведь это один из камней преткновения. Ну, что нам даст информация о несовершеннолетнем ребенке того или иного чиновника? Эта информация совершенно почти бесполезна. А вот если расширить, как это сделано в большинстве западных стран, и включить в этот мониторинг не только самого чиновника, не только его супругу, но и, как в некоторых странах, большинство родственников, там и братьев, и сестер, и даже иногда бывших жен до 3 лет после развода, да, тогда, может быть, что-то изменится, вы как считаете?
Знаете, для начала я выступлю с предложением расширить понятие неловкости. Вот я читаю документ. Я в свое время обратился в Министерство внутренних дел с такой претензией. Следователь Министерства внутренних дел вошел в банк и унес из банка определенную сумму денег. Так как этот следователь, ну, крайне необразованный и неловко говорить, и даже не очень умный, он оставил следы. Он оставил расписку, унес деньги и сделал вид, что он отдал деньги тем людям, которым эти деньги принадлежат. Ну, что, конечно, полный абсурд. Без суда и следствия выносить деньги из банка нельзя никому, даже следователю МВД. И я за 10 оборотов добился от прокуратуры, чтобы прокуратура велела МВД эти деньги вернуть в банк. Вот что мне пишет большой начальник из Министерства внутренних дел. Денежные средства у таких-то людей, вот тех, кому этот следователь отдал, не были изъяты, так как на момент вынесения постановления о выемке, выемка – это, значит, требование их вернуть, они были ими израсходованы. И бумага белая, не красная, никто не покраснел. И это по поводу того, ловко или неловко. По поводу расширения круга родственников.
То есть, как, подождите, можно я перебью, и чтобы все было понятно, проговорю это совсем простым русским языком. Они вам сообщают, что деньги преступно взятые, и которые нужно было отдать, и все это проделали представители власти, они просто потратили, поэтому отдать не могут.
Ну, конечно, чушь. Ну, а если потратили, как
почему
отдать-то?
Вы это не опубликовали?
Ну, вот минуточку, я продолжаю бороться. Я продолжаю бороться.
А разве это не средство борьбы через публикацию?
Ну, минуточку. Вот это будет опубликовано, и после публикации что произойдет?
Ну, я думаю, что какой-нибудь скандал будет все-таки.
Ну, хорошо.
Это вопрос, где? Вот тут напротив меня сидит человек из очень читаемой газеты. Я даже знаю, где.
Хорошо, подумаю. Дело в том, что в разных случаях, мне кажется, разные способы воздействия по-разному эффективны. Несколько раз, много раз я кое-что публиковал в печати, и это имело большой эффект. Спасибо, может быть, я это и сделаю, действительно. Теперь по поводу расширения круга родственников. Я бы на это пошел, может быть, из-за нехорошести своего характера. Я подозреваю, что я на этом бы сильно относительно выиграл. Но, опять-таки, это предложение направлено в общество, которое устроено так, как только что Данила сказал. А я его поддержал. Десятилетия назначались люди на разные долги.
Нет, это вы сказали.
Нет,
про десятилетия вы.
Ну, хорошо. И это общество возражает. Оно говорит следующее. Я слышал, что оно говорит. Ну, что же это у меня дети, там, я не знаю, детям уже 40 лет, у них самостоятельная деятельность, у меня, может быть, с моими детьми не очень хорошие отношения. Я, как я буду сообщать об их собственности, их заработках? Я должен идти к своему ребенку, мириться с ним, если я с ним поссорился, и выспрашивать у него, что он заработал и как он потратил. Я не поддерживаю эту линию, но должен ли я был вам о ней сообщить? Должен, я сообщаю.
Роланд, пожалуйста.
Павел Алексеевич, скоро вы сейчас тоже заявили, что вы сторонник Дмитрия Анатольевича в борьбе с коррупцией. Получается, что вот есть отдельные борцы сверху. А почему я не вижу единого фронта борцов с коррупцией вот сверху и снизу? Допустим, вот то, что вот блогер Навальный делает, что другие делают. Вот. А получается, вы все вот как-то разрозны, вот ведете эту борьбу, ничего мы добиваемся, тем более вот на днях вот глава Центрального банка тоже вот написал письмо президенту о криминале вот в банковском секторе. Мы об этом говорим, а ничего не делается. И это уже не первый год. Вот сейчас объявлен в розыске Бородин, вот глава Банка Москвы. А куда смотрели все эти годы? А вдруг сейчас? Знаете, это вот получается, это какая-то кампания, видимо, перед выборами, чтобы хорошо выглядит перед выборами. А эффект, где он? Я его не вижу.
Ну, не то, чтобы ничего не делается. Кое-что все-таки делается. Смотрите, скандал в Подмосковье все-таки привел к тому, что очень большие начальники объявлены ни много ни мало в розыск. И я думаю, что в этом случае, в отличие от моего, совершенно законно объявлены в розыск. И я надеюсь, будут найдены. Я на значительно, так сказать, более низком уровне замечаю, что кое-что происходит. Ну, вот известное дело, известная такая беда российской наркотики. Вот в моем округе были мерзавцы, которые являлись должностными лицами и позволяли себе торговать наркотиками. Там с ними борьба шла довольно долгая и кончалась ничем. Посадили. Вот сейчас посадили. Слава Богу. Кое-что делается. Я очень осторожно сказал, что этот закон, тот закон, который мы сегодня обсуждаем, это капля на нужную чашу весов. Нету способа, к сожалению, установить овернайт рай на земле вообще, даже в Германии, хотя я слышал, что в Германии живут немцы, а у нас россияне.
Ну, совсем не все.
Не все немцы, да?
Нет, совсем.
Ну, вот ведь слухам нельзя верить. Это действительно капля. Что-то, я надеюсь, что-то произойдет, но нужно будет предпринимать новые и новые усилия.
Вот об этих самых усилиях и о том, насколько общество готово к борьбе с коррупцией вместе с властью, если уж она заявляет, что она с ней борется, мы поговорим во второй части нашей программы, которая будет сразу после краткой сводки новостей. Не отключайтесь.
История как современная наука. Между памятью и забвением. История жертв или история тиранов. Может ли исследователь отказаться от личной позиции и зачем государство искажает события прошлого? Эти вопросы в классном часе свободы обсуждаем в воскресенье 8 мая в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова. Повтор в 6 утра в понедельник.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 14:30. Коротко о главных событиях. В Дагестане в бою с экстремистами погиб военнослужащий, ранены двое полицейских. В ходе спецоперации, которая проводится в Кизлярском районе республики, убиты три боевика. В городе Междуреченске Кемеровской области в годовщину аварии на шахте «Распадская» проходят траурные церковные богослужения. В результате аварии в ночь с 8 на 9 мая прошлого года погибли более 90 шахтеров и горноспасателей. В подмосковном городе Химки задержано около 20 защитников леса, протестовавших против вырубки деревьев под трассу Москва-Петербург. Активисты утверждают, что полицейские применили силу для разгона акции, в результате чего некоторые ее участники получили травмы. В Хакасии к строительству нового моста через реку Абакан взамен аварийного будут привлечены военные. В субботу после обрушения старого железнодорожного моста прекратились поставки сырья на крупные промышленные предприятия республики. В Багдаде минувшей ночью во время беспорядков в тюрьме погибли не менее 18 человек, 7 полицейских и 11 заключенных. Сообщается, что среди погибших один из лидеров Аль-Каиды, известный как Эмир Багдада. Усама бен Ладен контролировал деятельность террористической сети из своего убежища в Пакистане, заявляют американские спецслужбы. На юге Италии сотрудниками береговой охраны спасены не менее 400 беженцев из Ливии, судно которых сегодня утром наскочило на мель вблизи острова Лампедуза. В Албании сегодня проходят выборы в местные органы власти. В стране усилены меры безопасности. В преддверии выборов совершено несколько актов насилия, направленных в том числе против оппозиции. В Бахрейне обвинения в попытке свержения суннитской королевской династии предъявлены 21 политическому активисту.
В эфире программа «Лицом к лицу», в которой Павел Медведев, член Комитета Государственной Думы по финансовому рынку, отвечает на вопросы Романа Шлейнова из газеты «Ведомости» и Роланда Фридша из второго немецкого телевидения. Ведет программу Данила Гальперовича. Мы говорим о... Мы уже вышли за пределы того закона, который был внесен Дмитрием Медведевым и который исправляет несколько, скажем так, уже существующих законов, и говорим скорее о технике и смысле борьбы с коррупцией в России. И вполне вероятно, Павел Алексеевич один из лучших на эту тему собеседников, потому что он может проследить состояние российской власти и в ней коррупции в течение последних 22 лет, на моей памяти, как минимум. Вот если мы говорим о нынешнем состоянии коррупции. Вот стоянка около Государственной Думы представляет собой просто один из лучших люксовых автосалонов Российской Федерации. То есть, чего только я там не встречал, включая Астон Мартины и так далее. Вот если мы сравним это с 90-ми, концом 90-х, началом 2000-х и нынешними временами, началом 2010-х.
Ну, конечно, при сломе режима в области коррупции очень заметные изменения произошли, происходили, и масштабы коррупции, конечно, росли, но это признается всеми, включая нашего президента.
Ну, тем не менее, я имею в виду, если мы сравниваем признаки, можно ли говорить о том, что как только нефтяной кран открыли, и он оказался дорогим, так по-настоящему открыли и по-настоящему дорогим, сразу все вот это вот и началось?
Нет, началось очень-очень давно. Когда-то, бог знает, сколько лет тому назад, лет 50 тому назад, один мой знакомый, Наспр, купил телефон в КГБ. Телефон был большой редкостью, он получил квартиру, ну, купил, ЖСК тогда уже появились, купил квартиру в новом районе, где телефон надо было ждать 10 лет. Так вот, он купил телефон в КГБ. КГБ имели лимиты телефонные, он купил. То есть коррупция была, но только телефон купил, а не вышку эту нефтяную. Масштаб был совсем другой, но коррупция была всегда.
Роман Шлейнов, пожалуйста.
Ну, вот в связи с тем, что коррупция была всегда, сейчас она вышла на более современный уровень. Как вы думаете, не пора ли обязать государственных чиновников, ну и депутатов, отчитываться о долях, о владении в трастах, офшорах и прочих, значит, структурах, которые совершенно непрозрачны не то что для обычного наблюдателя, но иногда и для правоохранительных органов, потому что крайне сложно.
Ну, вы опоздали на 3 года как минимум. Уже 3 года номинально. Вот что реально происходит, это мы узнаем, когда начнет работать тот закон, о котором мы сегодня обсуждаем. Но номинально уже 3 года депутаты отчитываются, и их отчеты публикуются в сети. Их и можно прочитать.
Но не российских активов отчитываются в основном, а вот когда зашла речь о трасте, в котором владение, оно такое размытое, человек ведь не приходит сам и не имеет каких-то определенных, так скажем, связывающих его обязательств. Угу. У него есть, допустим, акции на предъявителя какие-либо, да, или у него есть доля какая-то, которой он владеет, является бенефициарным владельцем, так называемым, но это может быть даже не зафиксировано так, чтобы мы об этом узнали. Угу. И я помню те случаи, когда они возникали, и депутат говорил, не будем сейчас называть фамилию, хотя это известная фамилия, да, что, ну, извините, мы же не отчитываемся о трастах, это мой семейный траст, там моя супруга этим занимается, я не обязан отчитываться по российскому закону о том, что там происходит.
Ну, вот теперь появляется возможность просто лично у вас, как у журналиста, это противоречие заметить и сообщить прокурору. Что будет, я не знаю. Вполне возможно, что прокурор ответит вот вам сегодня ровно так же, как мне.
Да, вы сегодня приводили
пример. Если вы будете следовать тому принципу, который объявил наш президент, то есть вы не будете складывать лапки, а будете капать, капать, капать в одну точку, может быть, и докапаете, а я вам буду помогать.
Ну, вот интересно, а запросите
информацию. Пишите жалобу депутату.
Насколько публично будет эта возможность задать вопрос? Потому что, понимаете, у меня же нет возможности посмотреть, что стоит за трастом. Вот я и хочу понять, а они будут публично отчитываться об этом, или это будет закрытая отчетность правоохранительных органов, о которых мы никогда не узнаем?
Ну вот сначала, насколько я понял, этот закон, начальник человека, у которого есть этот сомнительный траст, сможет сделать запрос.
Так у начальника свой траст есть.
Это Данила об этом говорил. Ну вот следует ли ровно в этот момент повеситься или еще предпринять какие-то шаги, чтобы выпутаться из этого порочного круга?
Давайте серьезно. Вот смотрите, у вас есть один из примеров, который вы мне привели, для меня лично свидетельствует о том, что мы имеем дело с государственной мафией. Когда в силу определенных причин за 8-9 последних лет правоохранительные органы самых разных как бы видов, а это всегда были в России люди, обладавшие реальной властью, всегда охрану у каких-нибудь лидеров на самом деле в шутку называли конвоем, эти люди между собой явно договорились по очень многим делам, по очень многим проступкам. Они из раза в раз случаи опубликованы, покрывают друг друга и раскрывают друг друга только в случае, скажем так, войн спецслужб. Мы знаем это по делу трех китов, мы знаем это по нескольким другим делам. Вы всерьез говорите о том, что президент Дмитрий Медведев, правовик, пришедший, мы пока еще даже не знаем, на два ли срока, может победить государственную мафию, которая вооружена и фактически, даже если вербально не договорилась, но ощущает свои интересы?
Подождите, вы мне навязываете высказывания, которых я не делал. Я ни разу не сказал, что он может. Я сказал, максимум, что я сказал, что он капнул на нужную чашу весов, раз. И второе, что я сказал его словами, что он не сдается. И вот в то, что он не сдается, я верю, потому что я вот сидел с ним рядом.
А я вам задаю другой вопрос. Может ли он это сделать?
Нет. Вот это я не знаю. Вот то, что он предпримет усилия, все, что в человеческих силах он сделает, я в это верю. Потому что он на моих глазах делал, ну, в значительно меньшем масштабе, но то, что в человеческих силах, делал, вот, скажем, в Национальном банковском совете, где возникали тоже противоречия. Одна сторона хотела одного, а мы с ним, к счастью для меня, мы с ним хотели другого.
Вы сейчас контактируете, общаетесь?
Ну, конечно, непосредственно с ним возможности нет, но с окружением частенько вот нужно остановить.
Я, конечно, спрашиваю о вас лично, чтобы вы поняли, вы лично общаетесь?
Нет, ну, нет такой возможности. Несмотря на то, что наши фамилии совпадают, мы не являемся близкими родственниками.
Интрига.
Но с помощниками я общаюсь, и когда мне нужна помощь, ну, вот был случай, когда надо было абсолютно безобразный закон остановить, но с помощью помощников это удалось сделать, остановили.
Ролан, пожалуйста. Вы заявили, что президент капает в чашу, ну, как известно, весы состоят из двух чаш. Вот, и плюс к тому же, мне кажется, вы немножко лукавите, когда вы говорите, что мы 3 года уже можем вот ознакомиться с доходами, а мы ничего не знаем, как проходит контроль этих заявлений и о последствиях этих проверок. Это, потому что у меня возникает, тем более сейчас, вот на днях снова вот все чаще вот появляется такое словосочетание «каста неприкасаемых». Это, ну, в связи с делом Магнитского и Hermitage Capital Foundation. Я хочу следующее сказать. Есть ли вообще в этом проекте закона, который Дмитрий Анатольевич внес в Госдуму, есть вообще какой-то прописан, какой-то механизм, чтобы реализовать те благи намерения? Но иначе получается, благи намерения останутся пустословием.
Вы, Роланд, когда я говорил 3 года могут, вы не обратили внимания на такое коренное русское слово номинально. Номинально я сказал, три раза могут. А что реально, это другой вопрос, к сожалению. Есть ли механизм? А что называть механизмом? Любой механизм упирается в исполнителя. Вот я вам сейчас рассказывал об исполнителе. Ну, вот нет у меня эйфории. Не думаю я, еще раз повторяю, что этот закон, будучи принятым, установит рай на 5-й там, или на 6-й части планеты. Не установит. Рая не будет. Но вот мне кажется, что это шаг в нужном направлении. Более того, это не первый шаг в нужном направлении, а это очередной шаг в нужном направлении. И предыдущие шаги тоже рая нам не устанавливали. Но мне кажется, что я знаю примеры, когда предыдущие шаги приводили к некоторым, ну, не грандиозным, но все-таки заметным положительным изменениям.
Роман, пожалуйста.
Ну, действительно, определенные шаги сделаны, и когда тех же госчиновников, которые возглавляют министерство, ведомство, федеральные службы, обязали отчитываться публично, волей-неволей, пусть со скрипом, но практически все из них вывесили свои декларации на сайтах своих организаций, да? Так вот, вы не хотите предложить помочь, что называется, президенту Медведеву сделать более решительный шаг, так, может быть, сделать и эти отчеты публичными, и пусть они будут доступны. Если уж у нас такая большая проблема с коррупцией, чего нам опасаться? Пусть это будет доступно всем.
Отчеты чиновников публичны.
Да.
Отчеты чиновников, ну, высокого ранга, конечно, чиновников, депутатов, членов Совета Федерации.
О чем здесь идет речь?
Там всяких милицейских больших начальников, генералов, не только министров и замминистров, а значительно более низких, публичны.
Да, ну вот...
Сейчас, минутку. Вот сейчас, они вывешены, они доступны абсолютно в интернете. Делается некоторый следующий шаг. Вам, журналистам, дается возможность, если вы видите какое-то противоречие, написать прокурору от себя
лично. Да, ответят личными... то же самое, что вам вон ответили. Вы депутат Госдумы от правящей партии.
Данила, дорогой, напишите 25 раз. Кое-что сдвигается благодаря интернету.
Совершенно заметили, с вами,
да?
Согласен.
Заметили,
да, но...
некоторые события там на дороге столкнулись Иванов с Петровым, и еще 5 лет тому
да,
назад
об этом говорит, никто... Он да. говорит о важной вещи, да, вот... Писал человек закон, важный закон, хороший закон, более того, закон, который вроде как требует поддержки публики. Как еще можно было заслужить поддержку публику, как не сделать это все публичным сразу? Не начальнику отправлять?
Ну, делайте же это, сейчас, минуточку. Ну, вы предлагаете, чтобы вместо того, чтобы начальник спрашивал...
Разумеется, чтобы это мог спросить любой, в том числе и журналист.
Ну, я подозреваю, я не знаю. Я только что признался, что я не являюсь близким родственником президента, поэтому у меня нет возможности советоваться. Я думаю, что это компромисс, что кто-то президенту говорит, да что ты, да разве можно, да бог с тобой, у тебя поддержки не будет никакой, разве можно такой в России 400 лет, 500 лет и так далее. И это какой-то компромисс. Но шаги-то делаются один за другим, маленькие, но последовательные. Подозреваю, что следующий шаг будет такой. Устраивайся на государственную службу хоть с секретарем-машинисткой. Сразу даешь подписку, что нет у тебя секретов ни банковской тайны нету, ни владения дворцами, автомобилями и так далее.
То есть, на самом деле, то, что по некоторым правилам ФАТФ, а именно Организации по борьбе с отмыванием нелегально полученных доходов, и делается. В Европе вы должны подписать бумагу, открывая, общаясь с кредитной организацией, что вы не являетесь публичным
должником. Да. Но вот, кстати говоря, про ФАТФ. ФАТФ – это мне очень близкая организация, потому что я постоянно борюсь с законами, про которые я думаю, что они противоречат принципам ФАТФ. Спасибо вам, журналистам. Кое-что удается сделать. Вот сейчас рассматривается закон о национальной платежной системе, который в первом чтении, на мой взгляд, был очень хорошим. Он закрывал те системы расчетов, которые противоречат ФАТФ. Есть такой закон о деятельности по приему платежей, который по терминологии ФАТФ разрешает производить расчеты не банковским организациям. Вот когда вы подходите к терминалу, вы, как правило, не всегда, но как правило, вы рассчитываетесь не через банк. И если вы открываете интернет и два слова вбиваете «наркотики» и «моментальные платежи», вам тут же сообщают, что сейчас огромное количество наркотиков продается, продается огромное количество наркотиков, сделанных на базе кодеина, и за них платят через моментальные платежи. Значит, закон о деятельности по приему платежей, по моим представлениям, безобразный. Его бы надо было бы закрыть. Этот закон закрывался и закрывается сейчас первым чтением закона о национальной платежной системе. Во втором чтении, готовится второе чтение, еще не принято, это закрытие отменяется. Вот я, благодаря вам, журналистам, смог высказать свою позицию по этому вопросу. У меня такое впечатление, что из-за того, что вы много раз эту позицию повторили, спросили других людей, другие люди то же самое сказали, что я тормозится принятие этого закона во втором чтении. Но вот распорядиться ни вы, ни я не можем. Поэтому придется работать каждый день, а не предлагать какой-нибудь волшебный ключик.
Программа «Лицом к лицу», и в ней Павел Медведев, известный российский политик и член Комитета Госдумы по финансовому рынку, отвечает на вопросы Романа Шлейнова из газеты «Ведомости» и Роланда Фридша из второго немецкого телевидения «ЦДФ». Роланд, пожалуйста.
Павел Алексеевич, вы сейчас правильно говорили, что надо опираться на журналистов, на общественность, но вы можете это тоже подтвердить, в принципе, на опыте своей работы в качестве омбудсмена по банковским делам. Но грамотность населения, вот, допустим, финансовая грамотность на таком уровне, что, в принципе, рассчитывать в ближайшую перспективу на поддержку снизу, как-то не приходится.
Роланд, все относительно. Вот 15 лет тому назад, а тем более 20 лет тому назад, грамотность населения была на кошмарном уровне. Сейчас, ну, просто небо и земля по отношению к тому, что было раньше. Хотя люди продолжают быть не очень образованными в этой области, но прогресс огромен. Понимание того, что творится в финансовой сфере, очень улучшилось. Но, опять-таки, я вынужден повторить ту мысль, которую только что высказал. Спать или придумывать волшебный ключик не приходится. Надо повторять 20 раз, что мы сегодня делаем.
Но с другой стороны, это просто продолжаю. Но с другой стороны, мы же кормим население тоже вот информацией, которая не полностью вот представляет общую картину. Я просто такой пример назову. Центральный банк заявляет, на 1 апреля есть 93 убыточных банка. Значит, они опасны для клиентов туда вложить. А почему не сразу опубликуется сразу такой список? Чтоб, вот знаете, вот мы даем только полуправду, полуинформацию.
Вот. Роланд, вот правильно делает Центральный банк, что не публикует свои сомнения по поводу устойчивости банков. Понимаете, что произойдет после того, как первый раз Центральный банк заикнется по поводу устойчивости банка X? Понимаете, да? Все, банка не будет. Следовательно, так себя вести Центральный банк не может. Он знает такую, не знаю, есть немецкая такая присказка или нет, российская есть. В театральном зале нельзя кричать «пожар», даже если пожар есть. Это приводит к большой беде. Но вы правы в том смысле, что как-то человека надо защитить от того, что его деньги пропадут в банке. В России, так же, как и в Германии, спасибо немецким экспертам, которые нас научили в свое время, там, в начале 90-х годов, как написать закон о страховании вкладов граждан в банках. Мы написали, и закон, слава богу, уже 6 лет работает как часы. Человек защищен. Ну, правда, если у него в данном банке не больше 700 тысяч рублей. Но так как население бедное, то 99% вкладов меньше 700 тысяч рублей.
Ну вот, вы уже несколько раз оправдались тем, что вы не близкий родственник президента, и я предполагаю, что вы не можете ему заглянуть в голову, но все-таки вы присутствовали...
Эту информацию надо будет проверять по закону, я вот не прочел. Информация о том, что я заявил, что не близкий родственник.
Нет.
Не надо будет проверять?
Там нет, но вы что, вы же к несовершеннолетним детям явно не относитесь, к женам вроде тоже.
Ну, ладно, вот.
Ну,
спасибо. То есть вы мне верите, короче.
Я вам верю на слово. Вопрос в другом, да, что вы точно так же были в российской власти, правда, в ее таком переходном состоянии, когда принималась российская конституция. И вы прекрасно знаете, какие полномочия российскому президенту она дала. 93-й год, 12 декабря, просто переломный день в российской истории. Что мешает, по-вашему, Дмитрию Медведеву сейчас начать действовать некоторыми вещами? Здесь я заговорю о панацее или не панацее, как вы ее рассмотрите, это ваше решение. Возвращение реальной власти на места. То есть возвращение справедливых выборов, возвращение ощущения у граждан России, что они влияют на политику, что от них дном вот этой золотой кастрюли не отгородились.
Это сделать овернайт, то есть с завтрашнего дня, в течение недели, в течение года, в течение 5 лет,
что за президентский срок?
За 4 года. Вот за эти 4 года, скорее всего, это технически невозможно. По той причине, которую мы 20 раз с вами обсудили. Президент не в безвоздушном пространстве находится. Мне кажется, что у президента есть такое хорошее качество. Он не хочет быть петушком, который кукарекнул. А будет рассвет дальше или и не будет, ему не важно. Вот он кукареканье соотносит с возможностями добиться того, чтобы солнце встало.
Не, но очень мало. С рассветом, учитывая его реформу часовых поясов, у президента свои вообще отношения.
Ну, да, вот видите, как.
Какие-то такие.
Это да, но это вы перевели в другую область. Это очень ловкий журналистский ход, я это признаю.
Спасибо.
Но тем не менее, но рассчитывать на то, что что-то произойдет, мгновенно невозможно, потому что президент, так же, как и каждый из нас, находится в некоторой среде. И отторгнуть эту среду
так
каким-то...
Так я про эту среду и спрашивал. Получается ли, что президент противостоит или показывает, что противостоит реальной, созданной государственной мафии?
Ну, минуточку. Ну, президент делает маленькие шаги, но ровно в том направлении, в котором вы говорите. К нам в Думу приходили всякие диссиденты и имели возможность определенное время стоять на трибуне и произносить разные речи. Шаг в нужном направлении. Сейчас вы скажете «маленький». А я же не утверждаю, что большой. Вот он один шаг сделал. По-видимому, если он будет президентом следующие 6 лет, этих шагов хватит для того, чтобы дойти до той черты, о которой вы говорили.
Роман Шлинов, пожалуйста.
А вы все-таки будете поддерживать Медведева, если состоятся выборы и, допустим, будет некое соревнование между Медведевым и Путиным, или все-таки так, как решит вот партия «Единая Россия»?
Ну, я надеюсь, что соревнования не будет. Это было бы для молодой российской демократии слишком большой нагрузкой. Но да, так как я Медведева лучше знаю, я готов своими слабыми силами поддерживать именно его, но мне бы хотелось, чтобы, ну, моя поддержка очень слабая, чтобы общая поддержка была такая, чтобы все-таки не нужно было соревноваться во время выборов.
Кстати, вы являетесь членом фракции «Единая Россия», но являетесь ли вы членом партии?
Являюсь, да.
А с какого момента?
С весны 2007 года.
То есть до этого оно существовало бог знает сколько. Зачем вступили?
Не бог знает сколько.
Ну, 6 лет.
Вы знаете, вы об этом прочтете в моих мемуарах. Они будут изданы через 50 лет после моей смерти. Это очень... Вот увидите, поверите.
Дорогие
через 50 лет меня вспомните. Это очень трогательная
история. Это на самом деле намек на тот самый уровень секретности, которым обладает Павел Алексеевич Медведев. Это заставляет меня задуматься внимательно, я читал документы.
По отношению ко мне была проявлена фантастическая доброжелательность. Ну, вот так получилось, что если я сообщу, что произошло, это будет услуга имени меня этим людям. Но я им очень благодарен. Они очень доброжелательно повели себя по отношению ко мне.
Роланд Фридж, пожалуйста.
Павел Алексеевич, ну, вы уже, да, почти 20 лет депутатом работаете, правильно?
Больше даже. 90-го, с марта 90-го года.
Знаете, вот когда я так смотрю на эти избирательные процессы и смотрю себя, где я живу в Москве, как-то я не чувствую работу депутатов. Как вы думаете, оторванность есть от своего электората?
Роланд, ну что, вот к чему вы меня сейчас толкаете? Чтобы начал хвалиться, что я работаю. Вот сегодня утром открыл интернет, мне один человек стихи прислал, извинился за то, что он выбивается из бюрократических из стиля, да. Но благодарность, хотя несправедливо, потому что я еще ничего не сделал. Ну, правда, стараюсь, как обычно, стараюсь и стараюсь.
Павел Алексеевич Медведев действительно старается. Я хотел бы напомнить еще и то, что он очень долгое время избирался по одномандатному округу, и это говорит о том, что в Москве...
5 раз. Таких 3 человека.
Да, вот, в Москве вот его люди очень хорошо знают, но вопрос, видимо, о том, какую часть составляют в партии «Единая Россия» люди, такие как Павел Медведев, это вопрос абсолютно риторический для меня, во всяком случае. Тем не менее, Павел Алексеевич, огромное спасибо за этот разговор. Он, во-первых, поясняет те законы, которые внес президент, во-вторых, ставит к ним, наверное, нужные вопросы и, может быть, закладывает этими вопросами потенциал развития. Я также благодарю Романа Шлейнова и Роланда Фриджа за этот разговор и за их вопросы. А звукорежиссер Михаил Касторов и ведущий этой программы Данила Гальперович прощаются с вами. Этот выпуск «Лицом к лицу» закончен, но не отключайтесь. Слушайте «Свободу».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Как вам живется в России 21 века?
Свободно. Свобода мысли, свобода общения. Ничего не запрещается, можно сказать. Ну, конечно, закон есть закон, но таких явных запретов жесткой цензуры нет. Вроде. Главное, чтобы не трогали, давали жить спокойно.
Мне было легче намного. Лет 17 назад, 18. У меня была любимая работа, была хорошая зарплата. И отношения вообще с людьми были проще, с соседями, с сотрудниками. Легче было жить почему-то.
Времена не выбирают, в них живут и умирают. На самом деле, я не думаю, что отношения между людьми отличаются, чем в 20 веке. Меняются только условия жизни. 21 век сейчас более комфортабельный стал. Люди более толерантные стали. В России лучше жить. Мы патриоты страны.
Когда Советский Союз был, она заботилась государством. А сейчас приходится каждому о себе заботиться. Наше поколение. По-новому мы пока еще не можем, а от старого никак не отвыкнем.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».